Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие радиослушатели. Это программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов, а в гостях у нас доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой биогеоценологии, охраны природы географического факультета Пермского университета Сергей Бузмаков и проректор по научной работе и инновациям, кандидат географических наук, доцент Андрей Ветров. Сергей Алексеевич, Андрей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Бузмаков, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы географического факультета Пермского госуниверситета. Сфера научных интересов – теоретические исследования в области антропогенной трансформации природной среды как изменения прямо или косвенно вызванного деятельностью человека. Изучается трансформация экосистем как единого целого, так и изменения компонентов биоты и экотопов. Под руководством Сергея Бузмакова ведутся прикладные изыскания по проблемам особо охраняемых природных территорий, зеленых насаждений и услуг развитию урбоэкосистем, а также техногенной трансформации экосистем на территории нефтяных месторождений. Профессор Бузмаков – председатель экологического совета Пермского университета, член консультативного и общественного совета при управлении Росприроднадзора по Пермскому краю, член координационного совета по охране окружающей среды при правительстве Пермского края, член общественного совета при управлении экологией и природопользованию города Перми, председатель природоохранительной комиссии Пермского отделения Русского географического общества, награжден нагрудным знаком «Отличник охраны природы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. С начала 90-х годов прошлого века до сегодняшнего дня население Пермского края является полноценным потребителем разнообразных товаров и услуг глобального рынка, частью которого стало собственное производство Российской Федерации, также ориентирующееся на мировые стандарты. Все это вызвало резкое увеличение количества отходов, несовместимых с биосферными процессами, но практически не привнесло ничего нового в их размещение и утилизацию. Инфраструктура городов и других населенных пунктов оказалась не готова к такому объему использованной упаковки. Несмотря на значительные успехи в сфере декларации концепции по устойчивому развитию, проблема обезвреживания отходов стала глобальной. Размещение и утилизация отходов, рекультивация закрытых полигонов для ТБО остается существенной задачей для России. Обустройство, эксплуатация и закрытие полигонов для ТБО сопровождается антропогенной трансформацией природной среды, при которой неизбежно происходит процесс изменения природных компонентов и комплексов. Преобразование экосистем вызывается совокупностью биогеохимических процессов, связанных с технической и технологической деятельностью человека, направленной на размещение отходов. В настоящее время при рекультивации полигонов часто преобладает технократический подход, что не позволяет решать важные экологические задачи оптимальным образом. Восстановление экосистем через формирование биотопа и биоты является основным направлением экологизации и рекультивации. Экологические исследования позволяют обновить концептуальные представления и способы изучения в области трансформации экосистем, а также решить прикладные задачи актуализации методов и технологий рекультивации, проектной деятельности для устойчивого развития региона. Основными объектами дальнейших исследований станут изолирующий тело полигона слой, почва грунты, растительный покров и экосистемы.
Поговорим сегодня, собственно, о работе кафедры, о работе ученых. Начнем с вот той самой уникальной технологии, которая недавно была анонсирована, что в Перми появилась технология, позволяющая исследовать и прогнозировать поведение растений, деревьев в условиях там непогоды, например, которая, в общем, в нашем Пермском крае в последнее время все чаще и чаще появляется, проявляется. Расскажите поподробнее об этой технологии. Что это такое вообще?
Ну, собственно говоря, вот все эти непогоды, я так смотрю, продолжаются. И во время таких штормовых явлений, а также и без этих штормовых явлений, деревья наших зеленых насаждений имеют свойство вдруг неожиданно ломаться. То есть мы же... Город, в общем, довольно такой бедный, и мы дерево воткнем и смотрим, как оно растет, но никак за ним не ухаживаем. Поэтому вот все это достаточно актуально. Особенно было интересно после последнего шторма. Мы вообще там вся лаборатория бросилась смотреть, искать все эти деревья и выявлять причины, почему же они сломались у нас. И для этого у нас существует, в общем-то, уникальное оборудование, к сожалению, европейское, да, по нынешним временам, к сожалению, европейское, закуплено по национальному национальной, по программе Национального исследовательского университета. То есть мы можем определять качество древесины, устойчивость этих деревьев, в принципе, во-первых, с помощью бура, который может определить плотность этой древесины, то есть гниль легко отличается, даже если она закрыта. Часто бывает, где-то 25% визуально дерево выглядит нормальным, и только с помощью этого бура можно определить. Ну, а также у нас еще вот что-то вроде томографа есть, то есть мы можем...
Томограф для деревьев?
Да, то есть то же самое практически, то есть мы можем определять и без существенного вот этого бура общее состояние, фактически картинка почти 3D получается.
Скажите, когда у вас это оборудование появилось?
Ну, это оборудование появилось буквально в прошлом году, и сейчас идет такая стадия, скажем так, опытной эксплуатации. Мы пробуем проводить, собственно, вот эти вот научные исследования и по мере сил и возможностей, ну, и на практике как-то откликаться. То есть к нам вот были обращения после этого шторма людей, у которых автомобили оказались под поваленными тополями. То есть необходимо было определить, то ли шторм такой был, что здоровый тополь упал, то ли тополь вовремя за ним не поухаживали, и он просто-напросто больной.
Вот теперь интересный вопрос. Во-первых, скажите, сколько таких обращений к вам было?
Ну, там до 10, серьезно, до реального обследования где-то порядка 2 было.
Угу. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то юридические шансы у такого автолюбителя, чью машину завалило, повалило, поломало деревом, отсудить какие-то деньги вообще после того, как будет доказано, что дерево, например, было гнилое, плохое, и его надо было давно сбить?
Насколько я понимаю ситуацию, правда, я не юрист, то есть мы общаемся же еще со своими там московскими коллегами, это у них как бы нормальная обычная работа, дать заключение по поводу того, здоровое дерево или нездоровое. То есть за зелеными насаждениями у нас должны следить городские власти, конечно, там и еще какие-то организации, и они отвечают за нашу безопасность, за безопасность наших автомобилей. И вот, насколько я понимаю, московская практика говорит о том, что это несколько трудная судебная процедура, но вполне реальная и позволяющая как-то компенсировать себе убытки за автомобиль в итоге.
Скажите, пожалуйста, Сергей Алексеевич, вы обследовали деревья все-таки реальные, в реальных случаях этих 2, правильно?
Обследовали, то есть это, там идея такая, мы обследовали и эти деревья, и близ рядом стоящие, то есть находящиеся в таких же условиях. Вот те, которые выстояли, они оказались здоровыми, а те, которые упали, они оказались, в общем, за ними просто не следили.
А кто в данном случае должен был следить? Городские власти?
Если вообще, то городские власти. А если, ну, там разбираться надо, земельный участок чей-то, может это ТСЖ. Ага. Они тоже должны следить за своими зелеными насаждениями.
Скажите, пожалуйста, какие машины пострадали?
Там Hyundai какие-то.
Понятно. А что планируют дальше делать владельцы? Вот у них есть, я так понимаю, официальное ваше заключение, что пострадала машина из-за того, что дерево было плохое.
Ну, в суд собираются они подавать. То есть они собираются и собирают документы как раз именно для того, чтобы компенсировать свои убытки.
Я так понимаю, ну скажите, пожалуйста, вообще, насколько велика мощность вашего оборудования, сколько деревьев вы можете исследовать в день?
В день? Ну, пока что, я думаю, мы можем... Так, ну сколько там? Сейчас, 2...
Порядка 4-5, наверное?
Да нет, было больше. Там, ну, несколько десятков, 2-3 десятка где-то. Mm-hmm. То есть мы обследуем, у нас же там технологии есть по упрощенной схеме, можем отработать. Мы занимались насаждениями в зеленой зоне предприятия, то есть там определенные проблемы были. Кроме вот этого оборудования, у нас еще с растениями есть уникальное оборудование и российское, и немецкое по определению фотосинтеза. то есть насколько и как серьезно изменяется фотосинтез. А по фотосинтезу у деревьев судят, ну, примерно так же, как у нас по нашей физиологической, то, как мы себя чувствуем. То есть, если снижается фотосинтез, то растения себя плохо чувствуют. И вот в санитарно-защитной зоне нам нужны растения, которые себя хорошо чувствуют, хорошо утилизируют загрязняющие вещества. То есть, вот наши научные разработки еще в эту область уходят для того, чтобы, как сказать, провести восстановление воздушной среды в санитарно-защитных зонах. Ну и одновременно мы определяем вот с помощью тех приборов, о которых я раньше сказал, качество самих древонасаждений. То есть вот такой комплекс работы идет, скажем так, пока это идет, ну, скажем, на научной стадии. Иногда периодически вот предприятия вдруг оказываются заинтересованы каким-то образом. Я, честно сказать, не знаю их особенных мотивов. Такие общетеоретические могу сказать мотивы о том, что чем лучше там зеленые насаждения, чем они по видовому составу лучше подобраны, тем лучше очищается воздух, что хорошо для нас, горожан. Но у них там могут быть еще какие-нибудь мотивы. Ну, там надо заменить эти зеленые насаждения в санитарной защитной зоне. Просто они, ну, тоже стали уже гнилые. Вот. А мы вот с такой основой работаем. И, ну, такие небольшие работы мы проводили в санитарно-защитных зонах. То есть, и, в принципе, вот эта тема, она традиционно для Пермского университета, еще в прошлом веке Николаевский этим занимался, на всех этих химических заводах Кировского района и так далее. То есть нормально все тут.
Расскажите поподробнее о работе на химических заводах Кировского района.
Ну, там речь идет о том, что фактически с помощью фитомелиорации восстановление этой же воздушной среды. Можно вот в офисе здесь подобрать особые виды растений, которые бы очищали воздух, и чтобы радиоведущий был особенно бодрый, весел.
Замечательно. Да. А сколько это будет стоить, если не секрет?
Не знаю.
Вас финансовые вопросы не забудут?
Нет, конечно, это же у нас есть финансовые разные управления и прочее. Вот они как сосчитают, сколько это стоит, так мы начнем мучиться. Где бы нам найти заказчика на такие деньги?
Сергей Алексеевич, вот вы говорите, 20 деревьев в день сможете исследовать. Как оценивается, я, конечно, понимаю, что этот вопрос может быть, может не иметь такого ответа точного, но как оценивается численность зеленых насаждений в Перми? Сколько деревьев?
Ну, это много этих деревьев. То есть, количество достаточно большое. Но, в принципе, если говорить о нормативах, то мы даже и нормативного количества зеленых насаждений не имеем. Несмотря на то, что у нас город благодаря пиару считается зеленым городом и так далее. На самом деле мы зеленый город, когда мы все леса в округе тут сосчитаем, тогда мы зеленый город. Вот так. И у нас проблемы вот с качеством деревьев, ну, именно в центральных районах. Да и вообще надо просто... Смысл-то в чем? В том, чтобы они были не только пользу приносили, но еще и были безопасны.
Так это понятно. Я просто пытаюсь понять, сколько вам понадобится тысяч лет, чтобы, исследуя несколько десятков зеленых, ну, деревьев в день, исследовать все деревья.
Ой, ужас какой. Ну, мы такую сплошную выборку делать не будем. Зачем нам это? Мы такие выборки возьмем.
То есть особо опасные, скажем так, деревья, которые нависают там над детскими площадками.
А можно же выборочно взять, например, территорию некого лесного массива и случайным образом по особой методике выбрать деревья, их проанализировать, и это даст представление, мне кажется, и в общем о состоянии массива.
Ну, там, то есть, есть же представление об уникальных деревьях, то есть те, которые там старше нашего города, да, вот их, наверное, надо изучать, нам это будет интересно. Есть деревья, ну, которые визуально там, ну, скажем, в парке Горького, да, там постоянные проблемы возникают, то ли дерево уже скоро упадет на голову людям, и его пора убрать, то ли это зеленое насаждение, которое надо спасать. В принципе, всегда есть вариант просто лечения дерева.
Сергей Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот чрезвычайно интересно, деревья-памятники в Перми, вот вы их знаете, которые действительно самые старые, там, самые...
Самые толстые.
Самые толстые, самые достойные, достойные сохранения, да, как культурное наследие природное.
Да, ну, такая работа идет среди общественников. Во-первых, они там по всей Российской Федерации и земному шару считают все свои любимые деревья самые толстые, самые высокие. Потом Михаил Владимирович Рогозин, у нас есть такой замечательный лесовед, доктор биологических наук. У него тоже есть сведения по уникальным деревьям, которые встречаются не только в городе Перми, но и в Пермском крае. То есть, есть такие определенные представления об этих, я не скажу, что они узаконены, то есть, в правовом отношении они, наверное, нет, не узаконены, то есть, часто это просто вот в каком-нибудь научном кадастре это есть, а сейчас вот идет работа общественности и прочих, просто, что такое там какой-нибудь уникальный памятник природы? Это обязательно какая-нибудь проблема для строительного бизнеса, да? Это же надо это дерево там как-то оградить, не дай бог нарушишь его. Поэтому здесь все время идет между такими вещами. Хотя понятно, что стратегически те и другие заинтересованы, и строители, и господа, занимающиеся этими деревьями, заинтересованы в том, чтобы город процветал. Но часто вот в кратковременном смысле есть противоречия.
То есть я так понимаю, что если, например, застройщику, бизнесу хочется там сломать старый дом, то он это сделать ему сложнее, чем вырубить, например, дерево, посаженное, может быть, первым градоначальником или...
Я думаю, да. За зеленое насаждение там, по-моему, штрафы какие-то налагаются.
И нет реестра особенно памятников природы?
Нет, памятники природы есть, но они как такие экосистемы, как ландшафт на сегодняшний день представлены. А вот такие отдельные уникальные объекты, они там где-то внутри спрятаны, они... Некоторые даже исследуют...
То есть, если дуб, допустим, Андрея Болконского из «Войны и мира» срубят, никому ничего не будет за это, правильно?
Да, и исследователи научные обычно даже предполагают, что лучше бы люди не знали, что это дуб Болконского, потому что как узнают, так пойдут пилить себе на спички, на сувениры, еще что-то. То есть многие реально из экологов, они просто считают, что лучше не знают и хорошо им.
Понятно. Сергей Алексеевич, тогда к более серьезной такой теме вернемся. У нас не хватает зеленых насаждений в городе по нормативу, правильно?
Да, не хватает.
А насколько мы отстаем от норматива?
Ой, если честно, сейчас не помню, но это, скажем так, есть над чем работать. Причем над конфигурацией этих зеленых насаждений, над качеством их надо работать. То есть сейчас же обычный подход декоративный. Чем красивше или чем дешевле, тем лучше. Угу. По идее, скажем, то, что мы определяем, мы как раз пытаемся, чтобы был какой-то еще и смысл в восстановлении атмосферы. Угу. Для того, чтобы они играли еще какую-то там гигиеническую, экологическую роль эти насаждения.
Скажите, пожалуйста, норматив, он рассчитывается, он какой-то это абсолютная величина, или он рассчитывается относительно там промышленности и нагрузки на атмосферу?
Да, это просто количество там жителей, столько там доступности.
Количество жителей.
Да, и доступность должна быть у этих зеленых насаждений. То есть, если зеленые насаждения, там, по-моему, 25-минутной доступности должны быть у вас.
Шаговые, в смысле, пешком 25 минут.
Да, то есть, если вы живете в доме, из которого не можете за это время дойти до зеленых насаждений, значит, там пора один дом снести и сквер разместить.
Допустим, если бабушка идет, или, например, спортсмен бежит 25 минут, это же разное расстояние.
Да, конечно.
А бабушка, если не может дойти, наша радиослушательница, например, за 25 минут до зеленых насаждений, она может потребовать, чтобы дом снесли и сквер разбили?
Конечно. У нас бабушки, они лучше всех это все требует. Насколько я помню, по лесам там как раз бабушки больше всех и спасали эти леса.
И удавалось? Были прецеденты когда?
Конечно, там уже у нас, я не помню сейчас фамилию, то есть у нас же есть общественные деятели, которые леса спасали, спасают и, наверное, я надеюсь, будут спасать еще. На самом деле, вот в последние годы в рамках программы Национального исследовательского университета фактически у нас на кафедре сформировалось порядка 4 лаборатории, кроме вот этой лаборатории, связанной с дендрохронологией, с качеством древонасаждений. У нас еще лаборатория биотестирования, то есть мы там на дафнях, на хлореллах и инфузориях можем определить качество материалов, продуктов, насколько они безопасны для окружающей среды. Потом у нас лаборатория такая небольшая, летательная.
То есть у нас вот этот беспилотник. Ваш теперь беспилотник.
Это наш беспилотник. Этот беспилотник у нас уже полетал. Мы отработали технологию, связанную с лесоустройством. То есть у нас, в принципе, темы все такие с природой. Вот. Мы отработали технологию по выполнению лесоустройства. То есть мы можем дать актуальные сведения по лесу. Мы ортофотопланы, в конце концов, составляем и передаем для лесоустройства. Значит, в настоящее время проводятся переговоры с компанией «Лукойл» тоже по применению этого летательного аппарата для их целей.
Территорию предприятия смотреть или какие-то...
Территорию предприятия смотреть, правильно ли нефтяники работают.
Не сидят ли без дела, не курят ли рядом с баком с бензином.
У них какие проблемы, скважины работают, посмотрели, работает, все хорошо.
Скажите, пожалуйста, я так понял, что то оборудование, которым вернемся к этой теме, немножко хотелось бы вот какой вопрос задать. Обследование деревьев, оно может использоваться быть и для дендрохронологических исследований, правильно?
Ну да, то есть в идеале мы... То есть дерево – это фактически вот эти вот годовые кольца, это же фактически информация, записанная о том, что было в прошлом.
Безусловно. Безусловно, есть... и дендрохронологический метод – один из самых точных в истории, в исторических исследованиях и археологии.
Да.
Скажите, пожалуйста, историки, археологи к вам уже приходили с просьбой там исследовать какие-нибудь, я не знаю, там, находки деревянные?
Да, если честно, нет, не приходили. Но я с ужасом жду, вдруг придут.
Почему?
Ну, так они нас замучают. Не, у нас же мы фактически на сегодняшний день составляется база данных. Нам необходимо собрать фоновые данные. То есть необходимо создать вот эти фоновые данные, которые бы показывали, что ну, вот за последние 150 лет вот так вот и изменялся климат, вот так вот и изменялись годовые кольца. Пока у нас этой серьезной базы данных нет, у нас всего там пара кандидатских выполнена на эту тему. Трудно, я думаю, мне с историками будет тягаться и что-то им там объяснять. Скорее всего, я им скажу, дорогие друзья, этот период жизни не в нашем компетенции.
Понятно. Но так или иначе, все-таки можно говорить о том, что в Перми появилась база для дендрохронологических исследований. Это единственное оборудование.
Оборудование, я бы так сказал.
Оборудование, так ребята обучены, то есть кадры, оборудование, все это есть. Мы, в принципе, способны выполнять. Просто мы сейчас ведь скромно живем, скажем так, вот что нам даст Андрей Леонидович, какой нам даст бюджет. Так мы и живем. И занимаемся своими фундаментальными исследованиями, составляем вот эту базу данных, фоновых сведений. Если будут какие-то прикладные, то, конечно, все гораздо веселее, очевидно, пойдет.
Это программа «Ни дня без науки». Мы уходим на небольшой перерыв. Оставайтесь на эхе. День добрый, дорогие радиослушатели. Это программа «Ни дня без науки». У микрофона Сергей Хакимов. А в гостях редакции «Эхо Москвы» доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы географического факультета Пермского университета Сергей Бузмаков и проректор по научной работе и инновациям, кандидат географических наук, доцент Андрей Ветров. Здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Добрый. Да, мы говорим об окружающей среде, о деревьях пермских вот в первой половине передачи. А сейчас продолжим. Скажите, пожалуйста, вы, Сергей Алексеевич, уже долго занимаетесь исследованием окружающей нас с вами всей среды. Скажите, где любите отдыхать в Пермском крае, свободное от работы время? Есть места, куда?
Есть замечательное место. Научная образовательная база при Урале за городом Кунгуром.
Учебно-научная база.
Учебно-научная база. Мы там каждый год отдыхаем. Сейчас обратно собираемся отдыхать. У нас с 31 июля по 12 августа международная летняя школа «Геоэкологические проблемы при Урале». Соберутся ребята, девчата, мальчишки со всего белого света, от Оксфорда до Токио, включая, конечно, Москву, Питер и город Пермь, Тюмень, там еще кто-то. И мы проведем эту геоэкологическую школу. Детей научим обращаться с нашим самолетиком, с нашими дендрохронологическими приборами.
Похвастайтесь.
Да, мы приедем к ним. Кстати, я забыл сказать, у нас же эта передвижная лаборатория мобильная, вот эта вот по отбору почвенных проб воздуха. То есть у нас весь этот комплекс присутствует. Вот на ней мы приедем и им покажем, научим их работать. Они отправятся к себе в Англию и будут говорить: вот замечательно, мы умеем работать на этих приборах.
А у них нет разве в Англии, в Оксфорде, таких приборов?
Да, конечно, нет. Откуда у них? У нас все отечественные в мобильной лаборатории.
Ну, часть приборов там, естественно, иностранного производства, в этой мобильной лаборатории. Например, метеорологическая станция там американская, насколько я знаю.
Окей, возраст-то какой гостей ваших будет?
Кто ну, это вообще? Обычно магистры. Магистры вот этих вузов. Оксфордских, туринских, палермских, токийских.
18-19 лет.
А как наши студенты вообще общаются с восточными, я так понимаю, из Японии своими коллегами?
Рабочий язык универсальный, русский и английский.
А по-русски какие слова первые учат в предурале студенты из
других? Да, они, кстати, часто они просят, чтобы наши филологи с ними позанимались и научили чему-нибудь. А то наши студенты их учат обычно простонародным разным выражением.
Понятно. Как вообще чувствуют себя иностранцы в Придурале? Как им природа Пермского края?
Мне вспоминается корейка из прошлого года. Кореянка, извиняюсь.
Ничего. Здесь как раз бы филологи нам помогли.
Да, корейка, да.
Пора меня тоже к филологам отправить, чтобы они нам помогали. Кореянка после экологической тропы, которую она прошла на этой базе в Придурале, она сказала: «Такая у вас большая, красивая природа».
Говорит, у вас природа такая большая. Это попало даже на страницы одного периодического издания.
Прекрасно. Ну, все-таки это, согласитесь, не совсем отдых. Это, наверное, все-таки ваша работа больше.
У нас наш министр образования и Пермский университет делает все, чтобы мы когда-нибудь там зимой отдыхали. У нас когда сейчас в аспирантуру, когда экзамены закончатся?
Ну, в августе они заканчиваются.
Где-то в августе. В августе. Аспирантура, потом это летняя школа. Ну вот, там отдохнем.
Ну, я знаю, Сергей Алексеевич, у вас была поездка даже в Африку, на самом деле.
Ну, у нас, видите, такая работа.
Вот видите, скрываетесь. В Урале все как-то так скромненько.
У нас наивная, глупая работа, поэтому мы, в общем, и отдыхать-то не хотим.
Вот. Понятно. Сергей Алексеевич, что в Африке делали? Расскажите, пожалуйста.
Ну, в Африке там у них очень богатый опыт по поводу природных парков, нацпарков. То есть у них фактически вот эта отрасль, связанная с особо охраняемыми природными территориями, она важная экономически. Отрасль, ну, наверное, вторая после добычи золота и алмазов, да? В принципе, вот я посмотрел на Южную Африку.
О каких государствах речь идет? О ЮАР.
Южная Африка. Ну, и там, по-моему, в Замбии еще были, на водопаде Виктория. Угу. Точно не в Зимбабве, а в соседнем. Вот. То есть это очень важная с экономической точки зрения для них отрасль. Они ее там делают все, чтобы она процветала, развивалась. Там частные инициативы больше, чем... В принципе, самый первый национальный парк это президент Крюгер еще сделал. А потом вокруг возникли природные парки, различные там...
резервации.
Резервации.
Для племен?
Нет, резерват имеется природный.
Резерват природный, там частные фермы. То есть у них примерно картина такая. Есть национальный парк, который государство охраняет, сохраняет, не дает никому, там, выплачивает фермерам за то, что слоны сожрали их урожай. Так, там, так, так, вот. А вокруг еще группа разных там, ну, таких полу-частных природных парков, ферм каких-то, которые занимаются уже в чистом виде рекреацией, принимают гостей. Там причем ну, разного качества. То есть, может быть совершенно дикая природа. Может быть, там под Йоханнесбургом ну, небольшой такой частный природный парк, фактически ферма, где там в изобилии жирафы ходят, и буквально из Йоханнесбурга 2 часа, и ты...
Это ферма, это не в живой природе жирафы.
Да нет, это в живая природа. У них там живая природа, вообще говоря, надо в частной собственности, и они там между собой, ну, в общем, так живут своеобразно.
Каких диких животных, если не секрет, в живой природе?
Да, ну, всю большую пятерку. Вот только этого не видел леопарда, он так от нас скрывался.
Большая пятерка – это какие животные?
Ну, это у нас, как он там, буфал этот, буйвол, да?
Буйвол.
Буйвол, слон, так...
Лев.
Лев. Еще кто у нас?
Гиппопотам.
Гиппопотам.
Жираф.
Не-не-не, этот. И леопард. То есть леопард оказался самым скрытным, самым хорошо скрывающимся, так что местные буры нам только показали его следы, а также как это там...
Остатки жизнедеятельности.
Остатки жизнедеятельности. Вот фекалии молодого леопарда, вот пожилого.
Не буду спрашивать, чем отличается, бог с ним.
Ну что вы там, один биолог, говорят, защитил кандидатскую.
Докторскую. По определению возраста.
По определению, по фекалиям возраста рыси, но у нас в России.
Замечательно, в Перми?
Нет.
Хотелось бы позвать его на эфир. Ну, бог с ним, вернемся. Резерваты, что это за формы охраны природы?
Ну, на самом деле, есть развитое представление, узаконенное международное, международными организациями, что есть что. Есть Российской Федерации, ну, просто в законе написано, вот есть такие у нас охраняемые территории, то есть заповедники, там национальные парки, природные парки, памятники природы, заказники. И когда мы не знаем, что это такое, мы вот иногда резерват называем. Вот. То есть, и вообще говоря, вот эти юридические формы, они между собой так перекрываются.
Самая строгая форма – это заповедник, правильно?
Это заповедник, да.
Я так понимаю, ну, у нас в Пермском крае 2 заповедника.
Да, 2 заповедника.
Босеги и Вишерский.
Босеги, Вишерский. Мы, кафедра обожает наши заповедники, особенно с учетом того, что по нашим проектам были созданы, на основе наших проектов и были созданы эти 2 заповедника. То есть в истоках 1-го заповедника Босеги это стоит наш основатель кафедры Воронов Георгий Анатольевич. Да и в истоках 2-го заповедника тоже он стоит, и весь коллектив кафедры.
Я, значит, Георгию Воронову тогда выражаю огромную благодарность. Я был недавно в заповеднике Босеги. Был, опять-таки, да, одним из тех немногих, кто туда может по квоте попасть. Mm-hmm. Вот в их новом гостевом доме, который они построили. Совершенно потрясающая природа. Вот. Что хотел сказать. Сотрудники заповедника, научные сотрудники, они как бы так с недоверием и не очень даже как-то благосклонно относятся к идее к тому, что заповедники посещают люди другие, не относящиеся к научной деятельности. Они считают, что политика, которая сейчас проводится в стране по ну, как бы допуску населения в заповеднике, она не очень правильная. давайте сначала делать какие-то новые, ну, вот новые участки охранять и туда пускать. То есть национальные парки, да, куда допускают людей. И заповедники путать не надо. А заповедник – это место, которое ограничено от человека, который развивается естественным образом. А вы согласны с этой позицией?
Ну, в общем, я также разделяю опасения этих научных сотрудников. Дело в том, что в России сложилась, ну, уникальная система особо охраняемых природных территорий, и заповедники – это в определенной степени исключительно российский опыт. Понятно, что заповедники тоже на самом деле разные были. Вот там красноярские столбы, ну, там всегда народ был. Вот. Поэтому у нас просто долгое время не было этой формы национальный парк. То ли из-за того, что он родился у проклятых американцев, то ли еще по каким-то причинам. Но у нас медленно национальные парки появлялись. Ну, а потом вот в связи там, с демократизацией, с пониманием того, что все-таки народ же здесь живет, надо же допустить народ. Ну, часто это такой мотив о том, что, ребята, мы для чего создали вот это вот все? Народ же должен знать, за что он деньги платит, и вообще с какой стати, что тут охраняют. Ну и всегда, в любом случае, даже с советских времен, так называемой эколого-просветительской работой заповедник должен был заниматься не только научной, но и эколого-просветительской. Поэтому здесь такая скользкая грань между рекреацией и вот этой эколого-просветительской работой. Последнее время, да, идет такой акцент о том, что это идет, естественно, от Москвы, от непосредственных начальников этих научных сотрудников. Но, с другой стороны, я должен сказать, что и в Москве есть отделы вот, по особо охраняемым территориям, которые разделяют это опасение, там сотрудники точно так же. Да и министр тоже, в общем, себе отдает отчет, что могут быть перегибы. И всегда идут заверения о том, что, ребята, да нет, ну что вы, мы будем все это делать очень аккуратно. Поэтому это всегда такая живая грань. То есть, смотрите, Иосиф Виссарионович создавал заповедники, Хрущев решил накормить народ, ликвидировал заповедники.
Да, это страница была, тоже рассказывали в Басегах о том, что совершенно были такие волюнтаристские решения приняты.
Да ладно. И, значит, в идеале наша заповедная сеть, она отражает природные зоны, региональные особенности, то есть позволяет очень серьезно все эти вещи сохранять. Тем более, что в сохранении биоразнообразия, ландшафтного разнообразия многие видят ключ к будущей экономике.
Скажите, пожалуйста, есть инициатива создать большой национальный парк на севере Прикамья. Об этом говорили в прошлом году на уровне губернатора, соответственно, большой, включить туда, я так понимаю, Вишерский заповедник и еще территории какие-то. Как к этой инициативе относитесь?
Я позитивно отношусь к инициативе создания природного парка в Пермском крае. Значит, там у нас речь идет о том, что необходимо создать участок, один такой кластерный природный парк, один участок на реке Чусовой, другой участок на реке Усьва и третий участок на реке Вишера. Может быть, на Вишере. То есть там этот самый заповедник не входит в этот природный парк. Это, в принципе, пока довольно отдаленные перспективы, если кто-то увидел в этом какие-то перспективы. Так, то есть природный парк – это региональное учреждение, а заповедник – это федеральное учреждение, пока они договорятся между собой, там 100 лет пройдет.
Ну, ваша оценка перспективы, когда это может произойти?
Да, если проявить политическую волю, то через год. Если рассказывать байки о том, что как здорово создать природный парк, можно еще 5-10 лет создавать.
А в данном случае, как вы думаете, мы с чем имеем дело? С байками или с реальной политической волей?
Ну, никакой воли нету. Я думаю, это просто как бы вот само природоохранное дело в Пермском крае так и развивалось, что мы же не первый раз пытаемся создать. Мы на Сылве пытались создать, но там как-то все это не пошло. То есть был, какой-то промежуток времени существовал Сылвинский национальный или природный парк. Там тоже регионы, федерации не смогли договориться между собой, как и что, и как, и кто финансирует, и зачем это все делает. На сегодняшний день, ну, мне кажется, природный парк в любом случае будет, и весь вопрос, если есть политическая воля, он будет через год, если нет политической воли, он будет, ну, 3-4 года где-то. А если будет политическая воля его не открывать, то его не будет вовсе.
Понятно. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, сегодня количество желающих там, туристов, жителей края, ну и гостей края посещать вот разные такие ценные природные зоны, оно растет или оно примерно так на уровне остается? С тем, что больше автомобилей стало?
Больше фактически более доступной стала вся эта природная среда, охотники, рыболовы, просто люди, поддерживающие традиции советских туристов. То есть нам же, в отличие от западных граждан, чтобы путешествие совершить, ничего особенного не надо. Это им надо там, всех гидов, всех и инструкторов и так далее, и тому подобное. Ну, причем мы же, когда занимались вот этим природным парком, этими участками, скажем так, научное обоснование под эти природные парки наша кафедра и готовила. И мы в этом процессе участвуем. Сейчас университет выполняет работу по подготовке документации для прохождения экологической экспертизы по этим трем участкам. Мы приглашали экспертов как из Палермского университета, они были вот им, скажем, каменный город, они просто обалдели от каменного города, там начали, речи завели о геопарках, о включении там во всю эту европейскую систему геопарков и так далее. Немцы приезжали, они тоже были и на Вишере, и на Часовой, то есть все, в принципе, в восторге. Да и речь-то идет, собственно говоря, о том, что надо как-то вот регулировать это воздействие. На самом деле туристов достаточно и более чем достаточно, и каждый творит что угодно.
Ой. Ну ладно, будем надеяться, что все-таки окончательно мы природу Пермского края не испортим, не загадим. В общем, на этом заканчиваем.
Нет, там же программа целая по развитию Пермь-Великая, да, туризма. Uh-huh. То есть у нас реальная опасность.
А следить вообще как-то можно за состоянием этих объектов после того, как все вот эти вот товарищи?
Вот Пермь-Великую я оценю как реальную опасность для наших природных объектов.
Дорогие друзья, не мусорьте, пожалуйста, следите за теми памятниками природы, которые, к счастью, в нашем крае есть, и их много. Любите свой край. Это была программа «Ни дня без науки». У микрофона был Сергей Хакимов, а в гостях у нас был доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой биогеоценологии, охраны природы географического факультета Пермского университета Сергей Бузмаков и проректор по научной работе и инновациям, кандидат географических наук, доцент Андрей Ветров. Всего доброго. До свидания. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.